Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Добрый вечер всем. Сергей Корзун на своем рабочем месте у микрофона. И для разговора «Без дураков» сегодня я позвал замечательную телеведущую, лауреата. Сбились со счета какого количества тэфи улыбается уже. Марьяна Максимовская. Здрасте, Марьяна.
Здравствуйте.
8-9 или уже с десяток перевалило.
Ну да, всего на программу 13.
13 уже на программу.
Да, солидный.
Включая и ведущего, и собственно, программу.
И корреспондентов, да, и спецпроекты, и репортажи.
И
да. Это, конечно, предмет многочисленных шуток про бронзовый запас на черный день и все такое прочее.
Так они не золотые, что ли?
Ну, бронзовые.
Бронзовые,
конечно,
правда.
Да,
внутри там золото, если потереть бронзовое.
Внутри там какой-то сплав. В общем, боюсь, конечно, не бронзовый. Не, ну, шутить можно. Мы сами шутим по этому поводу, но приятно все равно. Чего что-то.
Каково работать без конкуренции-то?
Да нет, ну, я не согласна. Без конкуренции работать плохо, с одной стороны. С другой стороны, у нас, конечно, конкуренция есть. И не так много в нашем
направлении. Вы как-то говорили, что с ЦТ, в общем, скорее.
Да, да, конечно.
То есть
конечно.
Не с новостными программами.
Ну, естественно, потому что все-таки у нас немножко другой формат. Мы все-таки не новости, мы итоговый тележурнал, где другого рода репортажи, большие, очень трудоемкие, и с новостями как таковыми мы просто по формату не конкурируем. А вот с подобного рода программами, ну, конечно, да, мы в конкуренции очень жесткой. Если говорить о близости тем, которые мы выбираем, героев, которые к нам приходят, то, конечно, но это центральное телевидение, допустим. Если вообще говорить вот о качестве репортажей, то это со всеми программами нашего формата, которые выходят на разных каналах, потому что мы же, в конце концов, не только делаем политические сюжеты, а разные, и материал должен быть не только наполненный смыслом, но вообще еще и современно сделанный. И в этом смысле мы, конечно, в жесткой конкуренции находимся.
Ну, приличные деньги вкладываются вообще вот в этот инфотейнмент, да, который продолжает, собственно, и ваши программа, наверное, к этому же жанру, ну, относится. Или уже начинает изменяться? Так, похоже, немножко накушались такой смесью то ли новости, то ли не новости.
Ну, нет, конечно, нет. Мы к инфотейнменту в существенно меньшей степени относимся. Просто речь идет о том, что современные репортажи, они яркие, в них есть и какие-то музыкальные фрагменты для придать эмоций, настроения какого-то вот той мысли, о которой, собственно говоря, мы говорим. В них много героев, безусловно, резкие достаточно смены там, планов и, опять-таки, мыслей и смыслов. В этом смысле мы намного более динамичны, чем, например, там, те же репортажи, которые мы же делали в 90-х годах. Потому что, конечно, мода меняется, и на телевидении тоже есть такое понятие, как телевизионная мода. И не следовать моде глупо, как нам рассказывают знатоки моды.
Было такое ощущение в середине 90-х, в прошлой передаче, это было 3 года или около того назад, она была еще не телевизионного формата, а только на «Эхе Москвы», мы говорили о некоем таком, в кавычках, «золотом веке» российского телевидения и с деятельностью НТВ, в частности, связанной. Было ощущение, что Россия тогда... Ну, как бы по тренду, по скорости продвижения обгоняет весь остальной мир. Было такое, ух, сейчас мы им зададим. А сейчас все чаще создается ощущение, что Россия так немножко...
Просела.
Не просто просела, да, а отстает. И в изобретении новых форматов вообще, может быть, в чем-то главном от всего мира. Нет такого ощущения у вас?
Ну, понимаете, в чем дело? Из новых форматов, на самом деле, уж если это телевизионное сугубо слово использовать, мы никогда не были впереди планеты всей. И в 90-е годы, когда появилось новое телевидение с новой страной, мы на самом деле ничего особо нового не изобретали, а взяли, ну, принципы, например, школы BBC. И этими принципами руководствовались в новостях, вот на НТВ, допустим, в общем, много лет, все 90-е. То есть не сказать, что это наше изобретение. У нас вообще, на самом деле, на телевидении очень мало программ, которые изобретены именно здесь, в России. Это, если я не путаю, что, где, когда, и в КВН, да, КВН, да, и, в общем, одна-две, и все, на самом деле, и все. Все остальное – это форматы, придуманные там. И мы уже этот велосипед просто взяли,
адаптировали. Просто позже начали, наверное, свободно работать.
Да, конечно.
В советские времена вы вы еще не помните, наверное, да, там это в период развитого социализма было 4 программы, включая учебную. До этого же была 1-2, которые заканчивали свою работу там в 10-11 часов вечера, и все, и привет, и больше смотреть-то нечего.
Ну да,
было.
Да, ну речь-то на самом деле о другом, что вот с точки зрения того, как сделаны, например, развлекательные программы, мы совершенно не уступаем телевидению в так называемых развитых странах, а кое-где да и обгоняем на самом деле. А вот с нашим политическим вещанием, общественно-политическим, ну вот тут у нас, конечно, беда.
Кому завидуете, на кого ориентируетесь, по каким странам смотрите?
Вы знаете, скорее все-таки англосаксонское телевидение, как ни крути, Великобритания, Америка в большей степени. Но если говорить, например, вот о культурных каналах, это Арте, Франция, больше всего, конечно, наверное, и мне как-то сразу вот в голову это приходит, да, наверное, и всем остальным тоже. А если говорить об общественно-политическом вещании, то да, это, конечно, британское и американское телевидение, где, надо сказать, всего много. Но именно этим оно и хорошо. Пожалуйста, республиканцы, you are welcome на канал Fox. Демократы, пожалуйста, смотрите CNN. И есть выбор, что смотреть. И рассказывается обо всем, что происходит. И отвечают за свои промахи, как, например, сегодня произошло в Британии, когда глава BBC ушел в отставку после того, как в эфир вышла программа с обвинениями, страшными, надо сказать, педофилии в адрес лорда и, в общем, видного политика британского, и журналисты тут же признали свою оплошность, не подтвердилось. Так что меня поразило, в общем, конечно, не только меня, глава BBC не знал о том, что такая программа готовится и выходит в эфир. Таковы правила BBC. Журналисты выпускают программы сами, да, под свою ответственность. Но тут ответственность взял еще и руководитель этой уважаемой уважаемого канала, корпорации, и ушел в отставку. И это, конечно, так не по-нашему, знаете ли, а у меня вызывает глубокое уважение.
А ваше руководство всегда в курсе до деталей, что будет в ваших программах?
Ну, может быть, не до деталей, но, конечно, в курсе, естественно, да. Я, конечно же, рассказываю о том, что будет в программе. Но другой вопрос, что я рассказываю, и, как правило, получаю одобрение.
Вопрос, за что купил, вернее, что прочитал, за то и продаю. Почему эфир вашей программы от 10-11 в Казани прошла в цензурированном виде? Хорошо, что есть Инет, пишет Лера 8686. Ну, это уже региональные какие-то там цензурирования? Вообще есть это факт или нет?
Знаете, нам периодически звонят и рассказывают из регионов об удивительных совершенно вещах. Ну, например, идет какой-то сюжет в нашей программе про то, что происходит в этом регионе, и именно на этом месте начинаются какие-то страшные помехи. Например, вырубается вообще канал, или звука нет, или что-то с картинкой, заканчивается сюжет, и дальше вещание возобновляется. Ну, какие-то такие вот нелепые телодвижения, они происходят в регионах периодически. Но мы пытаемся как-то, в общем, разбираться, как можем, не всегда это удается. Так что, вот, как, знаете, как принято говорить, сигналы периодически приходят. Ну, повлиять на это как-то я лично не могу, конечно, никоим образом.
Самый популярный вопрос после огромного количества хороших слов в ваш адрес из тех, что пришли, конечно, почему вас не закрывают? Ну, и я думаю, что в очередной раз надо, наверное, ответить вам на этот вопрос. Знаете уж теперь ответ-то. Его отшлифовали за все эти годы.
Ну вот, понимаете, в том-то и дело, Сергей, что я даже вот вам отвечала сколько-то лет назад на этот же вопрос. То есть вот представьте себе, программа «Недели» в эфире 9-й сезон. Или даже, по-моему, 10-й. Ну, в общем, с 2003 года.
С 3-го, уже.
Да, и я все эти годы отвечаю на этот незамысловатый вопрос, а почему вас все еще не закрыли. И я, конечно, устала искать какие-то новые оригинальные формы одного и того же ответа. Ну, что я могу сказать? Ну, да, мы нужны для плюрализма мнений. Ну, конечно, да. Конечно, мы не по чему-то, знаете, недосмотру в эфире. Ну, естественно. В общем, понятна достаточно направленность нашей программы. надо сказать, что программа у нас авторская, и мы себе в этом смысле можем позволить больше, чем, например, новости, где просто предполагается по жанру, по формату беспристрастный рассказ о событиях. Мы, конечно, тоже стараемся беспристрастно, максимально беспристрастно рассказывать о событиях недели, но, конечно, есть большой инструментарий, который позволяет мне лично, ну, в общем, как-то отстаивать определенный взгляд на мир. Да, я либерал по убеждениям, и это тоже каким-то образом влияет, конечно, на тот угол зрения, который у меня существует. Хотя я себя, вот, что называется, по рукам шлепаю и стараюсь максимально не допускать ни яканья, потому что, в общем, моя точка зрения мало кого из зрителей, конечно, должна интересовать, я это прекрасно понимаю. И, конечно же, однозначно, совершенно я это утверждаю, я не допускаю перевирания фактов в пользу моего взгляда на мир. Вот это для меня принципиально важно, и для моих коллег тоже. Мы никогда не подменяем факты для того, чтобы доказать точку зрения, которой мы, возможно, внутри себя придерживаемся. Может быть, и это тоже помогает нам существовать все эти годы в эфире, потому что мы не были пойманы на вранье, мы сохранили репутацию, что для нас тоже принципиально важно. Для меня это вообще главная вещь. Я бы как бы не любила свою работу, я бы не стала работать, если бы эта работа шла бы в ущерб репутации. Для меня все-таки репутация важнее даже сохранения любимой работы, вот до чертиков любимой.
В этот инструментарий, о котором вы говорите, входит ну, как бы хождение, скажем, на важные совещания, на которые
нет,
вот, в администрации
нет.
Президента.
Нет,
там.
Нет, никогда не была и, надеюсь, и не буду. Тут, понимаете, мою позицию, на самом деле, можно критиковать, даже, наверное, нужно, потому что, безусловно, любому журналисту необходимы первоисточники и необходимо знание on the record, как принято говорить, иначе многие вещи непонятны. Ты должен все причины следственные связи понимать. Соответственно, нужна информация с первых уст. А в нашей стране вообще, как известно, решение это принимает один человек, даже не два, а вообще один. Поэтому, конечно же, надо ходить как минимум к толкователям вот, снов, да, и вот решений, которые приняты или будут приняты. Ну, вроде как это правда надо. Но, с другой стороны, у нас в стране, во всяком случае, близость к власть имущим – это очень, очень опасная вещь. Потому что, ну, правда, вот понимаете, тень их абсолютной, тотальной вседозволенности, она как будто передается тебе, она ложится на тебя тяжелым грузом. И ты начинаешь считать, что тебе тоже можно вроде как больше, чем другим. Или ты им должен за то, что тебе можно больше, чем другим. Ну, в общем, возникают вот такого рода вот моральные дилеммы, и я эту дилемму предпочитаю решать так. Я, ну, меня не зовут, в общем, надо сказать. И если бы,
это
в общем,
был следующий вопрос. Это, да, не это... звали никогда или звали раньше?
Нет, 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 и не звали никогда, и вообще, как правило, на такого рода встречи, в общем, мероприятия ходят руководители каналов. Ну, хотя тоже это не совсем правда, потому что известные журналисты, ведущие там каких-то важных политических программ периодически приглашаются, это правда. Меня не звали, и слава богу, потому что я не стою совсем уж, понимаете, вот перед вот этим тяжелым выбором, идти или не идти, и что потом делать дальше в эфире. А это очень, очень важно. Вообще, знаете, вот героев своих, их лучше не знать, потому что ведь кому-то любовью проникаешься, симпатией, и это влияет на
ну, так или иначе, берете много же интервью, а в каждом интервью человек так или иначе проявляется.
Конечно.
Либо вы по-сухому
ходите, да,
просто
да.
Факты добавляете.
Конечно, да, знаете, это очень, очень влияет, потому что, да, я все время беру интервью, я это очень люблю, этот жанр люблю, интервью как могу развиваю, и себя в этом, в общем, жанре пытаюсь как-то вырастить, подрасти самой. И, ну, конечно, да, это влияет, потому что часто бывает, что ты приезжаешь к человеку с одной внутренней установкой, а уезжаешь, в общем, на самом деле с другой. Ну, это часть работы журналиста, в общем, с этим надо уметь справляться. Опять-таки, если надо, бить себя по рукам.
И по другим частям тела,
да,
видимо,
да.
Тоже для того,
конечно,
чтобы это никак,
конечно,
не проявлялось.
Да. Это вообще важная часть работы, вот уметь себя вовремя остановить.
Ну, послушать вас, так вообще журналист нормальный, такой объективный, должен сидеть в каком-то там, не знаю, в башне из слоновой кости или в черном этом ящике и только принимать информацию, взвешивать, исходя из своих размышлений.
Ну, это в идеале, понимаете? Но мы же должны к чему-то стремиться. Мы же должны понимать, как бы вот от чего мы отталкиваемся там, в нашей работе, к чему мы должны стремиться. Не всегда это удается, конечно, но это понимание, оно необходимо, рамок в своей работе и, в общем, цели, для которой ты, собственно говоря, делаешь то, что ты делаешь.
Кто понимает, кто помогает вырабатывать позицию? Потому что один человек внутри себя в позицию, ну, это неправильно, наверное, вырабатывать. Это кто? Муж, команда, с которой работаете, группа друзей, там, старичков с НТВ или кто?
Да, конечно, все, о чем вы говорите. Вот, конечно же, это и команда, а мы команда единомышленников. Наверное, это не случайно, мы, наверное, вот так как-то подобрались, и потому что мы одинаково смотрим и на работу, и на принципы работы, и на жизнь, и на какие-то вот политические установки, и на какие-то моральные принципы мы разделяем внутри нашей программы недели. Для нас, в общем, это очень важно. Мы не случайно очень много лет работаем. Но вот с шеф-редактором Светланой Ельниной, например, Женей Матониным, нашим обозревателем, с, страшно сказать, с 1996 года, даже 1995 с декабря. Ну вот представьте, работаем каждый год, каждый день вместе все эти годы. И Мурат Куриев, и все наши, ну, на самом деле, большинство наших всех авторов, мы все много-много-много лет вместе. И даже администратор нашей программы Ира Тимошенко, я как-то помню первый сюжет, который я делала для программы «Итоги», еще был 92-й год, июнь. Я приехала из Бендеры, из командировки, тогда вот горячую точку, сидела, пыталась собрать как-то мысли в кучу и написать, в общем, маломальски вменяемый текст. Было сложно, потому что молодая была и вообще. И Ира Тимошенко...
Снимали даже не на свою камеру,
Тимошенко,
помним эту историю.
Да-да-да, Ира Тимошенко работала администратором в программе «Итоги», и вот тогда она как-то мне очень пожелала, жалела, видимо, разобранное состояние, принесла чай с лимоном. Ну и вот мы так до сих пор вместе работаем. 20 лет, вот представьте себе. То есть, конечно, мы уже родственники. Вот. И да, и, конечно, есть у меня референтная группа, мнение которой мне чрезвычайно важно. И в эту
руководители канала входят в эту группу?
Ну, в каком-то смысле, да. Но в эту референтную группу, конечно, прежде всего, в общем, на самом деле, входят и члены моей семьи. Мне в этом смысле повезло, потому что у нас, знаете, как принято говорить, мы смотрим даже не друг на друга, а в одну сторону. И мы разделяем у нас... убеждения, которые у нас есть, мы их разделяем в целом и с моим мужем, и с моими родителями, и с моей теперь уже вот старшей подрощенной дочерью, которой 22 года. И для меня это тоже все очень важно. И они, конечно, мои первые зрители, это понятное дело. Да и критики тоже.
Так, цепляется ниточка, иголочка закончила уже, дочка-то...
Она на пятом курсе пишет.
На пятом или в этом году пишет.
Да, пишет диплом.
И чего, в политическую журналистику по-прежнему не хочет идти? Хочет писать серьезные статьи в журналы, в серьезные журналы,
да,
так, чтобы не быть причастным к тому, что творится в стране?
Ну, в каком-то смысле, да. Как она выработала для себя вот такую точку зрения и такое отношение к делу, которым я, например, занимаюсь, так она, в общем, до сих пор не передумала. И, наверное, она права. Я не пытаюсь ее переубедить, давить на нее тоже стараюсь не давить. Ну, не всегда получается, в общем, понятное дело, но я честно стараюсь. Вот. И да, она не, во всяком случае, в новостях, в информации она точно работать не хочет. Ну, пока, по крайней мере.
В другие страны не заглядывается, не смотрит?
Нет.
Ну, наверное, связано совершенно... с тем, что круг друзей здесь.
Да.
По-моему, даже на прошлой передаче, ну, это же что в памяти всплывает, говорили, что ее молодой человек, по-моему, в армию чуть ли не уходил как раз, как когда-то.
Ну,
это
да,
было там 3 или 4 года назад.
Да.
Или уже забылось
уже
прошло.
Вернулся. Да, ну, уже и забылось и прошло, да, и из армии пришел, и уже много воды с тех пор утекло. Ну, а вот ее отношение к профессии в этом не изменилось, это, знаете, в этом смысле. Да и, кстати говоря, дела в профессии наши тоже мало изменились за это время.
Ну, с вами же пока не отпускаете никуда.
Да,
или
это...
не хочет уходить?
Да, ну, наверное, не особо хочет. Ну, нам как-то хорошо вместе пока, во всяком случае.
У вас пополнение чуть менее года назад в семье произошло. История, в общем, известная. Так довольно много обсуждалось. Как всем ли довольны, как растет младше?
Растет. И, конечно, нам всем очень интересно наблюдать, как она растет, потому что это уже такое, знаете, осознанное родительство это называется, когда уже в таком, в общем, достаточно солидном возрасте решаешься на второго ребенка. И я с большим интересом наблюдаю, как растет и развивается наша младшая дочь. Мне, правда, это очень интересно.
Ну, существенное время, в общем, прошло. Изменились ли приоритеты в семье? Я помню, мы говорили, я даже вас в шутку кинологом назвал известным, потому что главным существом в вашей семье на то время был французский бульдог.
Французский бульдог Трюфель, да.
Да. Да.
Да, он умер только этим летом, он у нас долгожитель был, да, был больше 14 лет. Ну, да, у нас, наверное, интересы ребенка, ну, понимаете, у нас не совсем в этом смысле стандартная семья, потому что, я, честно говоря, не люблю вот эти разговоры, вот как вам удается совмещать, а что важнее. Потому что, знаете, жизнь дискретна, в ней есть место всему, есть место любви, умилению, первым шагам своего ребенка, и есть место фанатичному погружению в собственную работу. И я абсолютно уверена, что это прекрасно можно совмещать, и даже не надо на это тратить эфирное время. Вот это просто можно и нужно делать, и точка.
Ну, если вы уверены, этом... что ребенок присмотрен, там, бабушка-дедушка,
да,
или кто, или даже не...
Ну, конечно, и няни, конечно, няни существуют в мире, конечно же. И можно все прекрасно организовать и чувствовать просто полноту и радость жизни.
Когда свободное время, ребенка в рюкзак,
да,
заплечный,
да,
и путешествовать.
Так, да, именно так. Да,
в Италию на машине или уже другие маршруты,
да,
появились.
И другие маршруты, и этот любимый остается, потому что там смотреть не пересмотреть, например, в этой стране, о которой вы говорите. Да, конечно, и всегда, на самом деле, можно найти время, и ребенок не будет чувствовать себя обделенным, а в то же время ты будешь чувствовать, что ты какую-то пользу приносишь, ну или хотя бы стараешься это делать.
К профессии вернемся, с вашего позволения. Вы-то сами прошли и говорили, что это каждый раз как новый этап, как новая работа, профессию репортера, там, и редактора, и ведущего новостей, и ведущего аналитической программы, что совсем другое. А сейчас такое ощущение, что новых лиц-то как-то вроде особенно не появляется, особенно прошедших всю эту подготовку. Вот на вашем же родном канале, можно сказать, Анна Чепман, да, ничем в учебе не отличившаяся, скажем так, отличилась в другом, или Светлана Курицына, которая, в общем, тоже ничем не отличилась, есть на другом, да есть и другие примеры, ну... молодые появляются. Как смотрите на... Что важнее на телевидении, профессионализм, подготовка, либо вот некий такой взрыв эмоциональный со стороны аудитории, который даст принять, соответственно, этого человека?
Ну, для меня, как для человека, который прошел очень все ступеньки в профессии, я еще в газете начинала, и в, ну, действительно вот шла, и, в общем, осваивая азы профессии, и дальше, в общем, натыкаясь на все подводные камни, которые в профессии есть. Мне, безусловно, конечно, лично мне профессиональный подход и идея роста внутри профессии ближе и нравится больше. Но те примеры, о которых вы говорите, это мировой тренд. И не надо делать вид, что это только у нас по какому-то там злому умыслу Кремля, и вот только поэтому, а нигде больше этого нет. Ну, есть, конечно. Ну, слушайте, в Европе, например, девушка, которая находилась в сексуальном рабстве у там собственного какого-то отца-изверга, ведет ток-шоу и собирает это шоу огромные рейтинги. И это тоже есть. А как вы понимаете, в этом сексуальном рабстве ее не учили профессии ведущей ток-шоу, а учили совсем другим вещам. И тем не менее это существует, и вот в той самой развитой Европе. Поэтому тут важно же что, чтобы было и то, и другое, и зритель мог выбирать. А когда есть место одному и очень мало другого, и пространство профессиональное сужается, как шагреневая кожа, вот это проблема. У нас, например, кадровый голод. У нас, я имею в виду, в информации. Я должна вот, ну, наверное, все время пояснять это, да, чтобы было понятно, о чем я говорю. В информации ужасный кадровый голод. И, правда, почти нет новых лиц. И появляются новые ведущие, которых зрители воспринимают скорее как дикторов, потому что, ну, вот как-то не стоит за ними ни ощущение того, что они вольготно себя чувствуют в профессии, не что-то в другом в этом смысле. Вот это проблема колоссальная, но, в общем, понятно, почему это происходит. Потому что профессия неуважаема уже много лет.
Марьяна Максимовская в программе «Без дураков». Вернемся в студию через 2-3 минуты.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, что гостья моей сегодняшней программы Марьяна Максимовская. Есть много вопросов и просто предложений от вас. Еще раз скажу, что очень много хороших, теплых слов. Есть немного, но слов совсем не теплых и совсем не хороших. А я пока обращусь к нескольким. Вот начну с этого, пожалуйста, вопроса. Нет, давайте с этого все-таки. Извините, почему вы не хвалите Путина? Неужели не за что, спрашивает Сергей из Пензы?
Не, ну почему не за что? Бывает, что есть за что, тогда и так и говорим.
И часто это бывает в последнее время?
Ну, бывает периодически. Ну, вот, например, убрали Сердюкова. Да. Вот если опираться на эмоции и точки зрения генералитета и военных, то тут очень даже надо похвалить. Назначили Шойгу. Большинство разделяет. Тут вроде как тоже можно вполне похвалить. Хотя есть и вопросы, в общем, безусловно. Почему Шойгу, которого только что, собственно, назначили на пост губернатора Подмосковья, что нет других на длинной, так называемой, скамейке запасных или там в списке кадрового резерва. Но это вопросы, это тоже, в общем, понимаете...
А вам важнее в данном случае точка зрения военных, ну, не исключая, скажем, и Виктора Баранца, да, то есть да. людей, которые изнутри, или тех, кто наблюдает снаружи.
А мне тут важно как раз привести все точки зрения. И вот понимаете, что иногда формулируешь вопрос, что очень важно для понимания вообще сути проблемы, о которой говоришь. И уже формулировка вопроса многими зрителями, например, ну, в общем, а иногда самыми заинтересованными зрителями, воспринимается как критика. Вот это удивительно. Ведь для того, чтобы разобраться, надо задать вопрос. И то, что ты задаешь этот вопрос и ищешь на него ответы с помощью экспертов, с помощью людей, которые в курсе проблемы, о которой, опять-таки, идет речь, это же не говорит о том, что мы критикуем. А у нас в сознании таком, знаете, охранительном множества граждан, это сразу вызывает ровно вот такое ощущение. Боже мой, они критикуют власть. Какой ужас, они задали... Ну, посмотрите, о чем они спрашивают. Все, это жесткая критика. Это не критика, друзья, это попытка разобраться в важной проблеме, от которой, между прочим, зависит не только судьба 20 триллионов рублей. Я даже не могу вообразить вот эту условную комнату, где лежат эти, в общем, вполне себе безусловные деньги. Это очень большая комната. Это судьба конкретных людей, это судьба, ну, не страны, не буду так пафосно говорить, но, в общем, тем не менее, огромного количества людей. Как же не задавать вопросы? И критики, это, конечно, не имеет прямой, ни малейшего отношения. Критикой должны заниматься политические партии, которые находятся в оппозиции, а не журналисты. А журналисты должны выяснять проблему и понимать, что, что произошло, и то решение, которое принял да тот же президент. Это на пользу людям? Это для общественного блага или нет? Вот и все.
К вопросу о ваших героях. Антон из Красноярска. За интервью с Лужковым нагоняй получили? Он ведь не в опале.
Лужков?
Да. Нет, вы получили за интервью с Лужковым нагоняй?
Да нет, а от кого нагоняй?
Ну, просто Юрий Михайлович, как мэр, общепризнанно опальный при нынешнем
руководстве. А, ну в этом смысле, я даже не поняла сразу суть вопроса. Да ну нет, конечно, да сколько у нас таких интервью было, в общем, с людьми, которые находятся в абсолютной опале, да и побольше, скажем так, опале, нежели Лужков. Нет, конечно, никого нагоняя.
Ну, молодой педагог спрашивает еще, именно в вашей передаче состоялось единственное интервью Навального на телевидении. Ну, если брать такие крупные
ну, да,
и средние
это правда.
Каналы,
да, это правда, да.
Не было
да,
ли вам
да,
страшно? Я... Известно, что Навальный в стоп-листе на ТВ.
Да не, ну, у меня было интервью с Навальным уже года два, как, наверное, первое большое. Он был у нас в студии недели. Мы с ним достаточно обстоятельно говорили о разных вещах, в том числе о его тогдашнем участии в русском марше, ну, о многих других вещах. И с тех пор мы его миллион раз показывали, в общем, во всех видах. И, конечно же, и должны показывать, потому что это человек, о котором говорят. Это достаточно важная фигура среди так называемой несистемной оппозиции. А обо всем что важно, и обо всех, о ком говорят, мы обязаны рассказывать. Но в этом смысл нашей профессии. Тоже слово «нагоняй», но настолько неуместно относительно просто нормального исполнения своих профессиональных обязанностей, что, в общем, давайте его больше не употреблять.
А за это время вам удалось разобраться, на какой стороне Навальный? Или стоит двумя ногами, одной на национально-патриотической позиции, а другой на вполне себе либерально либеральный.
Ну, мы с ним долго как раз об этом говорили, и он пытался объяснить, да, почему он, в общем, в такой раскоряке находился. В этот раз, кстати, обратите внимание, на русский марш он не пошел, сославшись на здоровье.
Собирался идти, не собирался выступать, но собирался идти, решил, ну, что скорее
да, да, вот, не ну,
стоит.
Не пошел по той или иной причине. Наверное, именно для того, чтобы не давать повод для новых, вот этой новой волны рассуждений, так с кем же он, с националистами или с либералами. Он на это отвечает, в общем, достаточно очень, на самом деле, внятно, что он хочет поддержать самое лучшее, что есть там, в различных там, общественных течениях и вообще в общественной мысли, и что, не разделяя ни в коей мере идеологию фашизма или там, национализма, тем не менее, хочет говорить о проблемах, например, нелегальной трудовой миграции, о других проблемах такого рода. Но тут есть, кстати, рациональное зерно в его словах. Ну, лично я бы никогда в жизни ради того, чтобы разобраться в проблемах трудовой миграции, вообще заявить об этой проблеме не пошла бы на русский марш, но это его право, в конце концов. Я, как любой либерал, уважаю, прежде всего, свободу другого человека на проявление своих мыслей и своей точки зрения.
Вы где-то говорили, что ходили на значительную часть мероприятий, которые проводились, вот эти либеральные, да, даже
я
несмотря
на все ходила.
На то, что в субботу проходили, да. Между орбитами успевали выскочить,
да.
Добежать, отметиться,
да.
или не отметиться. Для чего вам это было важно?
Я ходила по убеждениям. Я на митинги ходила по убеждениям. Я не прикрывалась редакционным удостоверением ни в коей мере. Я туда ходила как гражданин, это, чтобы выразить свою точку зрения.
А за КС голосовали?
Нет, вот за АКС я уже не голосовала. Я тут, знаете, тоже в тренде современном. Я не разочарована в действиях несистемной оппозиции. Я, может быть, никогда там особо сильно и не очаровывалась, хотя абсолютно точно убеждена 100%, что оппозиция должна быть, и настоящая должна быть оппозиция, и небольшая по количеству, и выражающая интересы меньшинства. В этом смысл существования демократического государства вообще-то. И не нам сейчас с вами тут об этом, да, так с таким пафосом говорить, это, в общем, как бы всем известно. Вот. Но я в каком-то тренде, потому что эта затея, она важная, но она не кажется мне жизненно важной, жизненно необходимой. Вот на Первую Болотную мне казалось очень важным пойти. А вот сейчас мне показалось, что не столь важно, проголосую вот я, например, лично за вот эту вот новую затею оппозиционную, хотя я ее, в общем, совершенно не критикую. Это тоже любая форма самоорганизации граждан, если она носит законный характер, я это только приветствую. Вот правда, только при этом нам очень надо нашей стране. Как волонтеры нам очень нужны. Я невероятно рада, я очень внимательно слежу, и мы в программе следим за развитием вообще идеи волонтерства в стране. Это очень важно, потому что тут вот без дураков, извините за такое использование названия программы,
спасибо,
в которой да, мы сейчас, собственно, находимся, это без дураков очень важный шаг для того, чтобы у нас действительно появилось вот то самое пресловутое гражданское общество, которого, ну, не было у нас и не могло быть после стольких лет, в общем, жизни в тоталитарной системе или там авторитарной в последние годы. Это очень важно, очень нужно. И вот такие шаги по самообъединению граждан, по интересам от автолюбителей до ну, вот людей, у которых политические интересы. Но это правда, это очень важно. Это все институты контроля, будущие за той же властью, чтобы власть работала на благо людей, получая деньги, вообще говоря, из наших налогов.
Почему диалога до сих пор не получилось? Собственно, уже скоро год, как все это началось, и была надежда на такой достаточно широкий общественный диалог, не просто с участием там людей одной ориентации, да, политической, а с участием власти. И сначала вроде власть как-то отреагировала, потом перестала реагировать, или реакция была обратная. Уже и одно прошло, и второе, оппозиция организовалась, и системная оппозиция, так называемая, от нее отмежевалась, и уже больше практически не участвует в ее действиях. И вроде была попытка диалога, а потом оказалось, что у нас между хвалой и хулой, в общем, ничего не осталось, разговора-то как-то не
возникло. Понимаете, это самая большая вообще проблема, на самом деле, у нас в стране, потому что у нас власть относится к возможности или необходимости вступить в диалог с обществом как к кризисному менеджмент, вот так принято говорить. Знаете, когда банк на грани разорения, вот он вспоминает о том, что существует антикризисный пиар, например, и начинает вступать в диалог с собственными вкладчиками. Но только когда банк на краю коллапса. И вот у нас власть почему-то себя ведет ровно так же. Она вступает в диалог с населением на самом деле только когда экономический кризис, массовое недовольство, ну, не знаю, допустим, монетизация. Помните, когда вот бабушки вышли на улицу, напугали, на самом деле, власть сильно, потому что кому же надо-то такое количество бабушек на улице? Это же плохо выглядит по телевизору. А не показывать долго, это тоже, в общем, как-то плохо выглядит. Или шахтеры, когда выходили на улицы. Или вот когда сейчас так называемый креативный класс вышел на улицу. Или когда вот действительно кризис, и банки обрушатся, если не вмешательство страны государства. Вот когда у нас страна оказывается перед каким-либо из вот этих вышеперечисленных кризисов, тогда начинается диалог. А в постоянной жизни, обыденной жизни этого нет вовсе, или наоборот, есть такой откат от каких-то фраз или обещаний, которые были вроде как произнесены во время вот этого самого короткого периода диалога. И это большая проблема, потому что власть должна быть не только сменяема, естественно, мы это все знаем, это, кстати говоря, консерваторы признают, но и власть, конечно же, должна понимать, что она должна быть контролируема, иначе происходят необратимые изменения, и приходится в ручном режиме почему-то менять министра обороны на другого бывшего министра, в общем, толком не объясняя, почему это происходит. И вообще происходят системные неполадки везде. И это потом приводит к следующему кризису, когда снова придется вступить в диалог. И вот из этого замкнутого круга, это такая наша матрица, и мы из этого не можем выйти. И это, конечно, плохая история, безусловно. И сколько еще будет страна находиться в ручном управлении, ну, я, честно говоря, я не знаю. Вот как-то принято, знаете, ведь часто, когда говоришь вот с так называемыми государственниками, ну, смысл примерно такой, старичок, ну, или там, не знаю, как вот как ко мне как обращаться. Ну, ты понимаешь? Ну, вот это же понятно. В общем, ну, надо вот контролировать. У нас такая страна огромная, и столько вызовов, и столько опасностей. Это все надо держать под контроль. Вот как будто народ, дети малые. И дашь народу существовать так, как прописано, вообще говоря, в Конституции, и все, страна развалится. Это неправда. Это, в общем, на самом деле большая ложь и попытка прикрыть желание делать, в общем, то, что хочется делать, а не то, что надо. И это опасно для страны, на мой взгляд. Знаете, когда вот мне как-то Макаревич Андрей в интервью сказал, что проблема не во власти, а проблема в народе. Вот не власть такая, а народ такой.
Додумался ведь.
Да, он с тех пор поменял, ему не понравилось. Знаете, многим не понравилось то, что он тогда сказал, ему самому не понравилось. Сейчас он как говорит совершенно другие вещи. Так вот, классический пример, на самом деле, Корея. Как известно, народ один, корейский. А Кореи две, северная и южная. В одной едят траву, в другой экономическое чудо. И все это происходит не из-за того, что народ плохой в одной, а в другой вот он как-то собрался получше. Понимаете, в южной части. Просто политические системы другие, экономика другая. А народ один и тот же. Вот ответ.
Марьяна Максимовская в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Идет еще трансляция по сетивизору, и приходят ваши вопросы. Кстати, о вопросах. Да, я обещал дать вам возможность ответить на ваш любимый вопрос. Я бы его, может, и не задал в этом видео. Ну, один из таких достаточно колючих. Бородино раньше с удовольствием смотрел «Неделю», сейчас она все больше стала напоминать русофобское эхо, где все российское подвергается обструкции и высмеиванию. А ваша любимая часть из этого вопроса?
Моя любимая другая, потому что, ну, это все, это вообще просто неправда абсолютно, то, что в первой части. Могу это аргументировать, если будет время, но я бы хотела другую часть зачитать вопроса. Вот цитата. «Россия в подавляющем большинстве не приемлет либерализм. В 100 километрах от Москвы до Владивостока и до Калининграда совсем другая тяжелая беспросветная жизнь». Продолжаю я читать пост человека с ником Бородино. «Без всякой надежды на улучшение, просто выживание. И глядя на сытые, лощеные физии либералов, ворочащие неизвестно где взятыми средствами, в скобках Собчак, Яшин, Немцов и др, презирающих все русское, возникает все нарастающее раздражение, переходящее в ненависть, даже больше, чем к вороватой власти. Это уже видно невооруженным взглядом. По-моему, грядет новый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, где либералам и предателям России нет места. Не дай бог, чтобы это случилось». Ну, тут я, конечно, соглашусь, не дай бог, чтобы это случилось. Но вот, понимаете, все в кучу. Зеленое, холодное и прочее.
Не, ну, вороватая власть ближе, чем сытые либералы. В общем, тут очевидная
власть,
позиция.
Власть ближе, но какое отношение вот либералы, ворочащие неизвестно где взятыми средствами, а, кстати, относительно вот тех, кто в скобках, как раз про них-то известно, откуда они взяли свои средства. Какое отношение эти люди имеют к тому, что от Москвы до Владивостока и Калининграда тяжелая беспросветная жизнь, без всякой надежды на улучшение, просто выживание. Вот опять-таки цитата из этого же письма. Какое оппозиция, которая не имеет влияния на политику, на власть, на принимаемые решения, имеет к этой тяжелой беспросветной жизни.
Ну, вы понимаете, например, что в головах у людей... Немцов работал во власти, в общем, на вполне приличных должностях, в том числе
это правда. С тех пор прошли годы, и годы эти были тучными, нефтяными, и это не годы, это уже десятилетие второе пошло тучное, нефтяное, а жизнь, как пишет нам товарищ Сником Бородино, все такая же тяжелая и беспросветная. И, знаете, конечно, если бы либералов не было, власти надо было бы их выдумать, потому что вот это очень хорошо работает. Я совершенно не сторонник теории заговора, абсолютно, и не люблю, когда при мне начинают пытаться, знаете, какими-то сложными формулировками объяснять на самом деле довольно простые вещи. Но то, что в сознании наших людей укрепилась однозначно пропагандистская история, что во всех бедах виноваты какие-то враги, и этим врагам периодически, знаете, как вот силуэт черный врага, и вот ему подставляют головы, ну, там, Березовский, я не знаю, там, Саакашвили, или там кто-то, или там, президент Америки, или что-то еще. И вот виноваты исключительно эти враги. А власть делает все, что угодно, значит, все, что может, чтобы только эти враги не вредили, значит, так сильно России. И вот верят этому люди, вот удивительно, ну, верят, ну,
а
правда.
Где враги на самом деле? Не там? В лондонском,
знаете, как это обкомах. Говорили когда-то, кризис в головах. Вообще, на самом деле, ответственность за то, что происходит в стране, всегда на избранной власти. В этом смысл, вообще говоря. Власть должна принимать решения, нести ответственность за принятые решения. Если жизнь беспросветна, кто должен за это нести ответственность? Либералы, которые в данный момент не у власти, или власть, которая, в общем, отвечает за то, что жизнь, по ощущению товарища с ником Бородино, беспросветна. Ну, кстати, по моим ощущениям, она тоже очень во многих областях жизни беспросветна. Вот тут я соглашусь. Вопрос в ответственности. Ну, и еще один, конечно, вопрос, что делать. Ну, в общем, тут как раз вот оппозиция пытается свой рецепт какой-то. Знаете, всегда же, на самом деле, я удивляюсь, почему этого не делается до сих пор. Ведь это прекрасная вещь, как когда-то, помните, Никита Белых, который долго был оппозиционером, достаточно активным, потом ему дали область депрессивную, чтобы он ей управлял. И, в общем, что бы не провести такой другой эксперимент. Тогда бы уже действительно было бы понятно, кто отвечает за что и почему. И что-то можно сделать с нами или нельзя?
Вопрос от Бориса, пришедший по СМС. В интервью с вами Медведев сказал, что это надолго. Вам бы его спросить, сетует Борис, а хорошо ли это?
Так мы спрашивали.
И что ответил?
Ну, много чего отвечал, что сделал то, что мог, что других судей у него нет, например. Для меня было важно задать мой, в общем, любимый вопрос, но любимый в том смысле, что мне кажется очень важным, про то, что в России без независимых судов, в общем, ничего, конечно, не будет. Так же, как и без независимой прессы, потому что как еще доказать человеку свою правоту, если суды не независимы, если решения непрозрачны, если невозможно доказать свою правоту в суде, что тогда, где еще? И невозможно ткнуться в прессу, чтобы пожаловаться на то, что тебе только что дали поворот в суде, а ты прав, как ни крути. И этот вопрос мы задавали важный, на что тогдашний президент ответил, а других писателей у меня нет. Но имею в виду, что других судей нет, что судейский корпус вот таков, как он есть, и вот как-то поэтому, наверное, это нельзя поменять. Это примерно как Макаревич, что вот такой народ, вот ответ был из этой же серии. Ну, вот такие судьи.
А по вашим личным ощущениям, это надолго? Ну, мы все знаем, что выборы ближайшие там президентские будут в 2018 году, а там еще один шестилетний срок. Надолго, ну, вот это ощущение?
Вы знаете, я-то на самом деле оптимист абсолютно, и несмотря на то, что мы видим сейчас вот эту вот Думу, которую иначе как взбесившимся принтером, по-моему, уже никто не называет, которая штампует все более и более жесткие законы, от которых, в общем, на самом деле вряд ли жизнь сильно улучшится и перестанет быть беспросветной. Но я, тем не менее, абсолютно верю, что вот Путин 2.0, так как сейчас принято говорить, или 3.0, имею в виду, что это третий срок, на самом деле вынуждена будет проводить, ну, как минимум, я не знаю, там, экономические реформы либеральные. Знаете, это же, на самом деле, часто бывает внутри либерализма, когда человек совершенно не либерал с точки зрения политических свобод, но либерал в экономике. Это признанная и понятная, в общем, вещь. И хотя бы вот в эту сторону я абсолютно уверена, что страна пойдет, уж, ну, иначе невозможно. Ну, правда, нельзя паразитировать на нефти. Это настолько общее место, что даже тоже не хочется тратить эфирное время на эту простую мысль.
Подождите, Медведев же запускал все эти проекты, и ни один из них, по большому счету, не сдвинулся. И Сколково даже у нас загнулась, самая инновационная, можно сказать, из всех.
Сколково...
по моему мнению, загнулась, естественно, потому что, просто есть информация о том, что...
Сколково к реальному там сектору экономики или к реформам, тем более, в общем, имеет очень опосредованное отношение.
То есть, вы считаете, что, может быть, экономическая, там, судебно-экономическая вот эта либеральная реформа, да, и то, что и крышевание там государственное прекратится, и то, что коррупция хотя бы дойдет до уровня, о котором Макаревич еще писал в своем
открытом письме. Смотрите, давайте разбирать по частям, Сереж, то, что вы говорите. Но на самом деле с коррупцией необходимо бороться, потому что вот столько воровать невозможно, это уже неприлично. Ну, правда, неприлично. И посмотрите, только за последнюю неделю 3 дела о коррупции в Министерстве обороны, в ГЛОНАСС, в Роскосмосе и в подготовка к саммиту АТЭС.
Ну, ни одно из них не новое. Они просто вот сейчас за эти 3 недели они были как бы открыты или перезапущены.
Нет, они на самом деле это новая история. Это именно что новая история, потому что, да, мы говорили, и мы, кстати, тоже, вот у меня в программе были материалы на все эти темы. Мы говорили и о ситуации там с всякими тендерами и продажами имущества Минобороны, мы говорили про ГЛОНАСС, и мы очень много говорили про подготовку к саммиту АТЭС. И когда дороги там стали обрушаться, и вообще в ходе подготовки к этому саммиту. И вот, пожалуйста, открыты уголовные дела, потому что, правда, невозможно. Об этом же многие говорят. Но люди же это видят, люди не идиоты. И это происходит. Это происходит. То есть так воровать, правда, нельзя. Ну, иначе случится бунт. Обращаемся к товарищу с ником Бородино, который у нас, видите, сейчас как-то пошел. С этой точки зрения я уверена, что будет и продолжение. И оно необходимо. И это не то, что бояр бросают на копья стрельцов. Хотя, немножко многие так это могут понять, что же такая пиаровская акция, не меняющая сути системы. Но на самом деле даже пиаровские акции, они многое начинают менять. Мы помним, что при Медведеве даже его либеральная лексика при отсутствии, возможно, каких-то существенных либеральных сдвигов все-таки атмосферу поменяла. И это то, что вот сейчас происходит, например, вот эти уголовные дела по борьбе вроде как с коррупцией, пускай это называют компанейщиной, пускай у людей будет вызывать это раздражение. Знаете, как обрат, то вроде все хотели этого, началось, компанейщину устроили. В этом есть правда, но большая правда в том, что такого рода вещи меняют ситуацию понемногу. Капля камень точит, но начинаются какие-то изменения. Вот. С точки зрения гражданских свобод, здесь у меня такого оптимизма нет, конечно же. А без гражданских свобод все равно, опять-таки известно, что страны, где уважаются права граждан, в результате с экономической точки зрения живут лучше. Там люди живут сыто. А страны, где не уважаются права граждан, где не развивается конкуренция, и так далее, они живут бедно, плохо и голодно. Но к этому мы тоже придем рано или поздно. Вот я в этом абсолютно уверена.
В Китае уже вон 5-е поколение руководителей меняется. Си Цзиньпин должен быть вот-вот там.
Да, и он, кстати, руководитель нового типа, как про него говорят, как раз знающий в западную культуру, интересующий западной культурой, при этом, безусловно, националист, как и все в Китае. Вот. Но там немножко другая история. Поэтому там все-таки, конечно, менталитет совсем другой, поэтому нам Китай-то не указ.
Самый последний вопрос, а то уж до Китая уехали. Да. В менталитете людей за последнее время вот в вашем окружении произошли изменения или нет, какие-то позитивные? Совсем немного у нас времени.
Последний
позитивное
год...
Позитивное или негативное?
Тут разные вещи, потому что, с одной стороны, я очень много слышу от самых разных людей раздражающее меня лично «пора валить». Потому что я так не думаю, меня это прямо, мне правда больно вот это все слышать, про пора валить. С одной стороны, это есть. Да, такие настроения есть, это правда. С другой стороны, прошлый год, например, активность с политической точки зрения, когда стало опять модно, пускай это мода, стало модно обсуждать очень важные вещи, стало модно пытаться нащупать идеологию, понимаете, убеждения, найти какие-то общие точки соприкосновения с друзьями, не только потому, что тебе нравится курица или свинина, а как ты хочешь жить, в какой стране. И это мне, например, очень нравится. Мне кажется, это делает наше существование намного более осмысленным.
Марьяна Максимовская, спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Это была программа «Без дураков». Встретимся через неделю.
«Без дураков».